Во выступление 4 глава трактата «Пиркей Авот». Буквально несколько слов напомню, что «Пиркей Авот» – это одно из важнейших сочинений на морально-этические темы. Есть и другие сочинения, и «Мишлей» царя Давида, и очень хорошая книга «Путь праведных» Рава Моше Хаим Луцата, где он рассматривает различные качества человека и примеры приводит, и так далее. Очень много разных работ. Когда принято говорить и изучать Пиркей Авот среди религиозных людей? Берем Шавуот. Тут 6 глав Пиркей Авот, значит, 6 недель до Шавуота. Причем начинают в сам Песах, в шаббат Песаха, вот прямо начинают учить Пиркей Авот, 6 недель. И затем после Шавуота снова повторяют, снова 6 недель учат Пиркей Авот. Надо сказать, что Пиркей Авот это является одним из трактатов Талмуда, устного писания. Поэтому в сам Талмуд отобрано было то, что наша часть устная Тора, и отбирали очень многое, боясь, что многие знания могут пропасть. Все главы связаны между собой, и мудрецы, часто товарищи рядом, которые писали, или по темам общие. Ну, конкретно мы рассмотрим. Итак, глава 4. В ней ряд мишна-йод. Мишна. И простой смысл, и есть скрытый смысл, и есть очень глубокий смысл, и есть такой смысл, что сами мудрецы говорят, что Тора такая глубокая, что до конца многие вещи не поймешь. Вот. И я встретила это потом в одной мишне. Я буду говорить о том, о чем у нас тут бывает спор. И в одной мишне говорится даже косвенно очень о судьбе человека, и оказывается, и это у Маараля Пражского. И сказано, что судьба человека зависит от звезд, вот как он родился. Но это один из комментариев на Авот. И я даже это послала Элизабет, переговорила с ней, она этого не знала. Она меня поблагодарила и говорит, это один из ее источников. То есть это не ухает, это только у человека тут подчеркивается судьба, а подчеркивает это пражский Маараль, мудрец большой, который написал комментарии тоже на Авот. И я в этих в комментариях каждый мишнает, я использую разные комментарии и его тоже. И постаралась выделить вот самое понятное, что поняла, считая, что то, что мы проходим, это один из как бы уровень нашего ознакомления, что в дальнейшем мы можем так же, как вот я вам сказала, все религиозные люди каждый год по 2 раза изучают вот этот, а вот так и мы в дальнейшем можем повторять те темы, которые мы проходили. Причем, как они изучают? Я сама была в этом свидетелем, потому что мой сын начал учиться в ешивах с 15 лет. Ему еще не было 16 лет. Он заканчивал школу в Подмосковье. Тарат Хаим, его ешива была. Вот Цвипатлас, который дает недельные главы, я лично с ним знакома, он был одним из учеников моего сына. И я подолгу там жила, в этой ешиве, и была на праздниках. И, то есть я была внутри вот этого религиозного проживания людей, общалась. И помимо того, чтобы заработать свой стаж здесь, я много работала на разных простых работах прямо в еврейских семьях. И курицы крутили, и так далее. То есть немножко с этой жизнью соприкасалась. Так вот, когда изучают Пиркей Авот, шаббат, трапеза какая-то, поели, после трапезы кто-то, кто готовится, рассказывает, задают вопросы и так далее. Никто ничего не пишет, просто беседа, но обязательно готовятся к этому. Вот это. Теперь переходим к нашей четвертой главе. Мне надо осветить 12 мишнайот. Какие-то более подробные, какие-то краткие, в общем, как я поняла. Но я, причем я заметила, что поскольку перевод на русский язык, а один в один нельзя перевести, в разных источниках разные. И у меня очень хорошая книга про Пиркей Авот есть, но, к сожалению, это все по первой главе, к сожалению. Потом я у себя в библиотеке нашла. А в интернете так, чтобы найти материал, вот даже источник, знаешь, столько тратишь времени, потому что он внутри. И часто авторы не говорят, что вот это четвертая глава или что, а просто начинают о чем-то рассуждение и не говорят. Поэтому я понимаю трудности всех, кто выступал перед нами и будет выступать, как трудно найти вот материалы. Вот. Итак, первая мишна главы четвертой. Бен Зома, это один из мудрецов, причем даже в большом возрасте его называли Бен Зома, говорил, кто мудр, тот, кто учится у каждого человека. Как сказано, от всех учителей моих набирался я разума, ибо хотел, чтобы лишь твои заповеди были у меня на устах. Кто силен, тот, кто обуздывает свои страсти, как сказано, долготерпивый, предпочтительнее силача, владеющий собой, того, кто способен овладеть городом. Кто богат? Тот, кто доволен своей участью. Как сказано, счастлив ты и благо тебе, если добываешь ты пропитание трудом своих рук. Счастлив ты в этом мире и благо тебе в мире будущем. Кто уважаем? Тот, кто уважает людей, как сказано, ибо к тем, кто относится ко мне с уважением, отнесусь с уважением я, и презирающие меня будут посрамлены. И вот сейчас я, значит, вам изложу самое основное, как это надо понимать. Дело в том, что эта мишна, все эти четыре качества личности, они в основе имеют одну и ту же причину. Это именно свойства собственной личности, собственной природы. Вот давайте посмотрим, кто мудр? Тот, кто учится у всех, с кем он встречается. Тут, конечно, имеется в виду во многом мудр в плане понимания Торы, но мы более широко можем рассмотреть тот человек, который каждый день у кого-то учится. Как-то я была на лекциях Рава Бар Елома, который в центре Гангаевых, и Рахили Спектр, вот близко от нас. И там очень часто на их лекциях повторяли одну и ту же мысль, что не случайно Всевышний каждый день нам посылает каких-то событий, каких-то людей, и знакомых, и незнакомых. То есть, если все это анализировать, то как бы он посылает нам ангелов в разных обличьях, которые тоже должны чему-то нас научить. Но мы должны как бы учитывать, понимать этот диалог, то, что говорит нам Всевышний, как-то мы поступаем своими поступками, и то, что мы получаем, это получается как бы между нами такой диалог. Вот эту мысль они очень много раз повторяли. Значит, вот кто мудр? Мудр, вот такое тут понимание. Теперь далее. Кто силен? Есть богатыри. Но что такое богатырь? Вот тут даже используется артикль определенный. Богатырь – это вот как, например, Давид и Голиаф, наш Давид. Кто оценил, что он богатырь? Другие люди. То есть это как бы с внешней стороны. А мы говорим о качествах самого человека, внутренней природы человека. Получается, что если кто-то ленится, вот ты идешь на поводу своей лени. Вот у тебя какая-то, допустим, подработка такая неприятная тебе. Но ты должен себя заставить встать, или иначе будут неприятности, ты можешь ее лишиться. То есть бороться со своей природой ты должен, бороться со своими какими-то эмоциями, со своими чувствами. То есть это от тебя зависит, как ты. Вот очень часто в мудрых книгах говорится, не будь многословным, значит, думай, что ты говоришь, все. Значит, это тоже получается какая-то своя внутренняя работа. Быть в какой-то форме. Как... Это очень трудно. И если каждый из нас посмотрит по себе, есть какие-то такие моменты, над которыми можно работать, трудиться, совершенствовать себя. То есть мы как бы совершенствуем свое качество, одно из качеств нашей личности. Вот это кто силен. То есть мощь воина нуждается в подтверждении извне. Кто силен, кто богатый, кто подчиняет собственное дурное побуждение тому, что нужно. Кто такой богат? Богат не Плюшкин, который считает, что у него много всяких вещей. Не тот, у кого много денег, потому что он не сам богат, а как бы благодаря этим деньгам. Он может их лишиться и потерять все. А богат тот, кто радуется своему уделу, для кого богатство – свойство его собственной личности. Вот, например, каждый из нас может вспомнить какое-то время своей жизни. И вообще мы на разные вещи можем смотреть с разной точки зрения. Иногда у тебя хорошее настроение, вот кажется, и это хорошо, и это хорошо. На то же самое ты можешь посмотреть как-то с другой стороны. Так вот... Как-то один человек, допустим, какой-то муж сидит, ест завтракает и говорит, вот у меня и завтрак хороший, вот у меня и жена любимая, и работа приятная, вот у меня все хорошо. Но чем не я в раю нахожусь, как бы с гуриями, в одной женщине все как бы воплощается. И вот в связи с этим, чтобы вы немножко отдохнули от всего, я вам расскажу такой анекдот, но очень интересный, чтобы вы посмеялись. Один, значит, арабский террорист, в полной амбуниции, вы, наверное, уже его знаете. Он все одел и пошел совершать теракт. Он все нажал, что надо, что-то там хлопнуло. Он от испуга взял, упал, ну, потерял сознание. Рядом люди смотрят, кто-то оседает. Вызвали шабак и все. Ну, он без сознания в больницу. Какое-то время он там был. Рядом арабоязычный, значит, представитель, высокопоставленный офицер, все. Он пришел скоро в себя и говорит, подавайте мне всех гури, сразу, одновременно я всех хорошо слушаю. Ему весь персонал хочет сказать, где он находится. Он, я вам не верю, я свое дело сделал хорошо, теперь мне требуется награда. Тогда на арабском языке этот офицер говорит, вот я такой офицер израильской армии, я вот служу Израилю и так далее. Как вы думаете, в раю рядом с вами может быть такой человек, как я? До него это нашло, он говорит, нет, не может. И заплакал. Вот. А часто у нас, у каждого может быть у самих такое счастье. И в связи с этим очень много сказок. Или помните сказку, как кого-то посылал, кто-то ходил клад какой-то искать далеко-далеко, он оказался у него. Тут очень много на этот счет хазидских историй. И вообще, вот чтобы все это показать, очень много примеров художественных литературы, разных вот высказываний, то, что мы знаем в нашей культуре, в спектаклях и так далее. Вот по этому поводу. Или вот, например, возьмите Равеля «Красавица и чудовище». Красавица в форме вальса. Чудовище – нижние регистры. Вот они танцуют, они вместе, они довольны вот своим уделом, своей встречей. То есть очень много можно разных примеров привести. Поэтому... И в том же порядке, что вот эта мишна, это не сам Бен Зома придумал, этот мудрец, а оказывается, это было и в других местах есть. Именно наше писание говорит об этих четырех качествах и в том порядке, который вот этот мудрец говорит. Например, стих Ирмиягу, ну, 9.22, а кто такой Ирмиягу? Это пророк, и он жил 2600 лет назад, в конце существования первого храма он жил. И вот он говорит, пусть не хвалится мудрый своей мудростью, и пусть не хвалится богатырь своей мощью, пусть не хвалится богач своим богатством. То есть если глубоко вот рассматривать это, то тоже, другими словами, получается то же самое. То есть три качества, вот точно мы видим, они описывают личность человека. Я повторяю это. Ибо человек обладает и разумом, и душой, и богатством. Но богатство имеется в виду какое-то имущество. Без него нельзя. Вот. Причем, вот пророк этот, Ирмиягу, он мудрость и мощь соединяет с союзом «и». А о богатыре использован определенный артикль, так как имя богатыря становится известным только тогда, когда его восхваляют мир, когда восхваляют другие. А вот что такое уважаемый человек? Вот рассмотрим это и покажем, что это тоже внутреннее свойство личности. И тут впервые я увидела, что оказывается одеяние человека – это его уважение, это наша одежда, если попшату понимать. То есть вообще уважение – свойство человека – объединяет в себе три первых свойства. Причем можно уважать за мудрость, можно уважать за богатство. За богатство как уважают? Так сыновья Лавана обвиняли Якова в том, что он создал себе состояние на скоте, украденном у их отца. И они выражаются так, в Берешит. Ну, я вам эти источники не говорю, но у меня в тексте есть. И из того, что принадлежит нашему отцу, создал весь этот почет. А в Талмуде, Кидушин там, говорится, кто считается богатым, тот, кого ради его богатства уважают все жители его города. И вот сейчас современный пример, вот в интернете все время пишут, основатель Фейсбука у них вместе с американкой китайского происхождения родилась девочка, и 99% акций Фейсбука, это очень большая сумма. Опровержена, да? А, может быть, может быть. Вы знаете, это в интернете очень много всяких, всякой есть лапши, надо всегда проверять по первоисточнику. И я помню, первый раз я поверила, когда было, что у Ленина был как бы близнец и так далее, и все. Ой, ой, очень часто, да, может быть, может быть. Но смысл в том, что если у человека и есть такое имущество, есть деньги, то много, больше, чем достаточно для его жизни, очень много, как он использует, зависит от его характера. Кто-то, и есть даже богатые люди, которые жалеют, живут как нищие, менталитет такой нищенский. А есть такие, которые очень много на благотворительность, и их имя помнят. Вот когда мы путешествуем по Израилю, мы видим во многих местах памяти такого-то. То есть люди увековечивают свою память, давая какие-то деньги на строительство, на музеев и так далее, как Ротшильды столько дали, что ни один доллар из наследуемого ими не пошел на многие проценты, а все идет за счет процентов. За счет процентов на их какой-то вклад. Делали очень много таких людей. То есть это тоже уважают. И так уважать можно за какие-то из этих вот качеств или за все вместе. И уважение тоже принадлежность человека. Наши мудрецы говорят, что это его одеяние. Талмуд говорит, пусть твое одеяние в шаббат не будет таким же, как твое одеяние в будний день. Раби Йоханан, тоже мудрец, называет свою одежду «мой почет». Выражение из книги Берешит. Примеры. «Вот оно для тебя, покрывало для глаз». Анкилос переводит так. «Вот это покрывало для тебя уважение». То есть мы видим, что слова «одежда» и «уважение» на таком простом уровне взаимозаменяемые. Итак, вывод. Таким образом, все четыре вещи, которые перечисляет Бен Зома, это качества, которые относятся к самой человеческой личности. Первые три из них – мудрость, мощь, вот это богатырство, сила и богатство – относятся непосредственно к личности, но и почет относится к ней, ибо его можно считать уважение, как бы одеяние для человека. Вот это по первой мишне. Что я сказала? Теперь вторая. Посмотрите, тут мы говорим как бы о том, что человек должен быть совершенен изнутри, от себя, вот у него такие качества. А вторая мишна говорит, что это совершенство должно относиться и к поступкам человека. Итак, значит, читаю. Вторая мишна. Бен Азай говорит, стремись к легкой заповеди и спасайся от преступления. Ибо заповедь, выполнение тянет за собой заповедь, а преступление тянет за собой преступление. Ибо награда за заповедь – заповедь, оплата за преступление – преступление. Тут я не комментирую, как они говорят, но переводы разные, но смысл вот такой. То есть общий вот вывод, я вам скажу общий вывод, а потом немножечко объясню. Тут говорит Бен Азай, скорее всего, они были товарищами, потому что они жили в одно и то же время.
Как звать это?
Бен Азай. А тот был Бен Зома. Про каждого из них можно, конечно, отдельно почитать. У меня была вообще одна неделя, как она подготовлена. И очень многое, вот почему они вот это захотели вовод, оно, скорее всего, связано и должно быть связано и с их личной жизнью, и со взаимоотношениями какими-то, и с событиями, которые с ними произошли, отбирались. Вот. То есть вот это вторая мишна. Бен Азай решил привести человека к совершенству и в том, что касается поступков. То есть совершенный человек и в поступках должен быть совершен. Человеку следует стремиться выполнять вначале, что имеется в виду заповедь, нелегкую заповедь. Ну вот как, например, вроде не все мужчины используют цицит, там вот одеваются. Покрывало, да, да, вот мой сын, он Раф, он преподает Талмуд, он хотел отцу подарить, там, талит, там, еще что-то, вот, вот эти, ну, тот не взял, то есть, не так. А есть заповеди, которые, допустим, легко, вот, мы мясо не едим, у нас дома кашу, вот я вас угощала, все, он у нас даже, нет, я не рекомендую. Я просто хочу сказать, да, нет, это не полный вегетарианец, потому что и рыбу, и яйца, и молочные. Нет, я это как бы не навязываю, но я просто хочу сказать, что мне дома кашрут очень легко соблюдать. Вот. И дети мои у меня едят.
А вы никто не едите мясо вообще?
Едят. Муж в гостях может поесть, я не ем.
Мясо к кашруту не имеет отношения.
Нет, нет, это не имеет. Это другое, другое. Я просто хочу подчеркнуть, что легкая вот как бы заповедь для нас, вот для нашей семьи, именно для нашей семьи, вот, хотя иногда он тоже начинает доставать. Вот это. Для кого-то. Но получается, что если ты уже что-то начал выполнять, то постепенно одно тянется за другим. Так же, как мы когда мы что-то изучаем, если мы что-то знаем, а потом какое-то новое знание, то нам это легче воспринять, чем, например, что-то с нуля изучать. Ну, хотя тут тоже могут быть разные интерпретации. Вот. Так тут имеется в виду, вот, что со временем человек начинает привыкать и другие заповеди. Одно тянет другое. Вот в Торе 613 заповедей. И имеется в виду, что каждая – это частица целая. На самом деле это все целое. Это просто вот эти заповеди – это части. И в Мишле сказано, что заповедь – это свеча. А сама Тора – это свет. Единый свет, единая Тора, единая духовная сущность. 611 заповедь. Вот. 611. 613. Ой, я хотела сказать, у меня написано 611 плюс еще две. Вот они. Что я Господь твой Бог, заповеди, да не будет у тебя единых богов. Да, да, всего 613. У меня просто выделены. Как бы 611, а две отдельно. Потому что мы будем разбирать, ну, очень кратко, одну ну, где указано, что если человек, ну, к себе может относиться очень скромно и так далее, то есть с большим отношением ко Всевышнему. Поэтому мы выделяем две заповеди. И если наказание за проступки, вот о наказании, посмотрите. Вот, допустим, какой-то проступок, один проступок тянет, а мне это дозволено. Тянет другой поступок, как у Достоевского и так далее. Но когда у Всевышнего мера переполнится, может последовать наказание. А есть такие виды преступлений, которые немедленно наказываются. Какие? Вот когда убийство рассматривают, или если непредумышленное, там вот города, убежища. А есть еще более сильное такое наказание за то, когда мы уважение ко Всевышнему принижаем, это вот мы будем дальше рассматривать, то тут даже нету различия, предумышленно или непредумышленно, потому что это связано с духовной сущностью. То есть получается плата за преступление. Преступление. Кто? Вот сейчас некоторые демократы в мире говорят, вот вы без суда и следствия судите некоторых террористов, да, убиваете их, как-то вы их убиваете, мол, и так далее, говорят. Вот. Но все. Значит, и так получается, не бывает доброго деяния без награды, дурного деяния без наказания. И вот слово «плата», она от слова «дополнять». Всевышний не взыскивает со злодея до тех пор, пока не переполнится чаша его терпения. А если человек начинает выполнять какие-то заповеди, то с небес ему помогают выполнять и другие. Ну вот к забыванию относится. Вот бывает, забыл одну заповедь, то и забудет и другие. То есть помните, мы по философии еще учили, но это другое, но можно какую-то аналогию сказать. Помните закон перехода количественных изменений в качественные изменения? Да, тоже накапливается, накапливается, потом раз, кризис и так далее. То есть вывод такой, что каждая заповедь это нечто особенное, уникальное. Целое – это единство, состоящее из многих уникальных заповедей. Вот, вот это по второй. Теперь по третье. Посмотрите. Также мы говорим, что каждая из заповедей, она уникальная, и в то же время она как бы часть целая, часть вот этих всех 613 заповедей. То вот третья мишна, я вам ее как бы дам характеристику и зачитаю, но тут сказано и о людях, и о всех вещах, что они тоже, каждый из нас уникален. Даже вот две волосинки на голове, они растут из разных волосяных мешочков. И если, да, их рассмотреть, ну, можно луковица, можно волосяной мешочек сказать, и если их рассмотреть, есть большие различия. Вот сейчас я видела под микроскопом снежинки или капли воды. Даже снежинка, оказывается, одна снежинка не похожа на другую. Итак, но прочитаю саму Мишну в 4 главе 3, вот, а потом еще дальше разберем. Он же, вот этот Бен Азай, мудрец, значит, современник вот этой, что первую Мишну написал, пишет, говорит, причем очень интересно, что многие переводят в настоящем времени. Вот все, этот мудрец говорит, значит, получается, что мы должны как бы на все времена, да. «Не презирай никакого человека и не отдаляй никакой вещи, ибо нет человека, у которого не было бы своего часа, и нет события, у которого не было бы своего места». Вот. И сейчас еще немножко, что тут основное. Из прошлой Мишны мы убедились, что каждая заповедь занимает свое особое место. То есть она важна, она уникальна. А сейчас Бен Азай хочет подтвердить и доказать свои слова, что так же обстоит дело не только с заповедями, но и с людьми, и во всем, что вообще со всем, что есть в мире. Все обладает этим свойством. У всего есть определенное место. И вот мораль на это, я просто передаю. Не говорю, как я считаю, как думаю, ну вот я вот просто, у нас такие споры были, но вот мораль говорит, что у каждого человека своя судьба, он говорит, именно звезды определяют это место и не может быть одинаково у двух. У каждого свое собственное сочетание звезд, своя судьба, свое особое место в мире. Так что мир обладает цельностью благодаря каждому человеку. И люди, каждый из тех, кого Бог сотворил и поселил в мире, необходим для его совершенства и для полноты этого мира. Фраза его же, этого мудреца. «И нет события, у которого не было бы своего места». Это относится ко всем прочим творениям Бога в мире. Ведь только на человека влияет расположение звезд, то есть только у него определенная судьба. Талмуд Бава Кама, обсуждая отличие человека от животного, говорит, это получается уже в другом месте, не только у Маараля, что я говорю. Человек – это другое дело, у него есть судьба, ну, то есть он вот от животных так говорит. То есть свой час, своя судьба, вот эти термины, они есть в работах наших мудрецов. Остальные же творения имеют свое место, то есть расположены Богом в мире в определенном порядке. Вот это требование Мишны, это как бы «не презирай» относится к человеку, поскольку именно человека можно презирать и почитать. Все же остальное можно приближать или отдалять. Так, вот это третья Мишна. Теперь четвертая Мишна. Все это этические постановления какие-то, понимания. Четвертая Мишна, другой. Раби Левитас изъявно говорит, Софочка, все, будь очень-очень смиренным, ибо будущее человека – могильные черви. Вот это качество, смиренность, и скромность позже, позже скромность еще отдельно выбирается. И дальше получается, что все вот эти постановления, они все углубляются, как бы и углубляются в рассмотрение. Но вот здесь вывод такой. Эту Мишну я вам зачитала. А вывод такой, что человек должен быть смиренным, поскольку гордиться ему нечем. И мудрецы в этой Мишне говорят об оптимальных качествах еврея. Что значит гордиться? Мы можем сказать, что вот многим животным уготована участь быть зарезанным, а человеку участь умереть. Но мы говорим, что наша душа не умирает. Но дело в том, что это не заслуга каждого человека, нас. Поэтому нам гордиться в этом нечего. И потом в этой мишне еще говорится, что не у всех вот, как бы тело становится тленом, а что у праведников перед как бы восставшими из мертвых у них как-то что-то происходит по-другому. То есть очень трудное такое вот понимание. И если предыдущая мишна призывает не презирать никакого человека, то это как бы относится к другим. То есть мы, вот каждый в отношениях, не должен никого презирать. Видеть не только плохое, а хорошее. Вот, ну, у меня в моем проекте вот сейчас, ну, тоже есть такое, как, например, один говорит, вот это чудовище, вот она не должна ходить и так далее, и все. Но все это бывает. Знаете, со стороны можно всему смеяться, но когда в реальной жизни бывает, то нелегко. Так вот, себя же следует презирать, вот как бы. Если простой вид, ну, мы понимаем эту мишну. А как надо понимать? Несмотря на то, что человек надеется на лучшее, то есть на удел в будущем мире, все же в этом мире ему не следует гордиться, поскольку в этом мире будущее человека, ну, предназначено, уход. И вот мы названы человек, Адам, от слова Адама. Земля идет. В этом мире человек телесен, а тело потом обречено быть червями. Душе же обещано благое будущее, но не надо похваляться тем, что не принадлежит себе. Вот в предыдущей мишне Бен Азай требует никого не презирать. А вот этот Раби Левитас добавляет, что этого недостаточно, а что это надо быть смиренным перед всеми. То есть это говорит, что мы не то, что мы должны себя презирать, а как бы мы должны быть смиренным перед всеми. Но здесь выделяется понятие смиренный и скромный. Это будет потом. Так. Мидраш Шмот Раба 2 говорит об этом так. Человек был с самого начала предназначен для смерти, а змей для наказания. Этот мишна говорит в третьем лице. Животное предназначено для зарезания, человек для смерти. Таким сотворен человек. То есть смысл, что человеку надо быть очень смиренным во всем до конца. И здесь используется вот такой термин. Не слово «Адам», а слово «Энаш». То есть есть три как бы термина на иврите, которые объясняют, ну, переводятся как человек. Что это значит? Иш. Иш – это муж. Это как бы указание на силу человеку. Адам – это подчеркивает, что происхождение потом в землю. Иш – сила. А вот энаш тут используется. А энаш – это как бы и то, и другое вместе. Ну вот. Конечно, до конца тут все недопонято, потому что в некоторых комментариях разделяют еще как бы, ну, особых праведников, цадиков, что у них несколько происходит по-другому, как у нас. Вот. Это мы четвертое рассматривали. Так. Теперь дальше. Теперь пятая мишна. Причем вот в этой книге некоторые объединены. А они раздельно. И потом я заметила, что кто-то даже вот эту книгу, что мы передаем друг другу, даже подписал вот те номера, которые я иду по ним. Там карандашом подписаны. Вот тут, например, одна печатным текстом, это же перевод на русский язык. А разделено иногда одна на две. Вот пятая мишна. Раби Йоханан, сын Броки, говорит: если человек оскверняет имя небес в тайне, с него взыскивают публично, и нет различия между преступлением по ошибке и сознательно, если дело идет об осквернении имени Всевышнего. Ну, и вот еще некоторые мишнают связаны об отношении человека, о взаимоотношениях Всевышнего. Мы несколько от этого далеки, поскольку выросли как бы в атеизме, поэтому я очень кратко все же объясню. Вот что значит взыскивать, то есть вот этот грех считается самым большим. Почему? Потому что если оскверняется имя Всевышнего, и это понимается так, что вот простой человек может делать, а может мудрец. И чем человек праведнее, тем делать плохие поступки, наказание за них будет намного сильнее. Вот. Потому что этот человек скажет тогда: ты учил Тору. Вот твой отец учил тебя, вот твой учитель тебя учил, а ты там своровал, а ты невежественно, ну, как бы неинтеллигентно переговорил с другим человеком. А?
Не дай Бог.
Да, не дай Бог. Или прелюбодеяние совершил, или там взятку взял, или в финансовых делах был нечестен. То есть это... понимаете, получается очень большой грех, наказание очень большое. Но иногда бывает так. Вот, например, школа, мудрецы сидят, 9-10 человек, какая-то вещь пропадает. Значит, вот она была, они были, не было. Кто-то из них взял. Кто? Неизвестно. Так вот, наказание, что Всевышний делает так, что этот грех кого-то становится известным публично, публичное наказание. Вот понимаете, это даже уже наказание, если на кого-то начнут говорить плохое, вот, и начнут его судить. Вот, ладно, да. То есть Бог, Всевышний делает его грех общеизвестным. Почему? Потому что преступник посягает на почет самого Бога, ну, как бы умаляет его. То есть убийство, жертва погибла, кара, изгнание. Если человек совершил преступление сознательно, он злодей, который должен погибнуть. Это вот приводится в работах мудрецах. И раскаяние человека не поможет освободиться от наказания. А бывает какой-то маленький грех, и раскаяние, да, и раскаяние может помочь. Но другое дело выделяют именно мудреца, то есть человек, который занимается Тором, или преподаватель, он, или он цадик, он делает. Это даже маленький грех, он более... как бы большой в глазах Всевышнего и всего. Но если преступление совершено по ошибке, у грешника есть возможность исправиться отдельно, раскаявшись, и принося жертву. Вот жертву, вы знаете, многие приносили. Сейчас у нас не жертва, а молитвы вместо жертв. Однако, если человек по ошибке убил другого или нанес ущерб ему, и что исправить невозможно, то Тора строго относится и к тому, кто умышленно, и кто неумышленно сделает. А к осквернению именно небес следует относиться так же. Ведь так или иначе это ущерб почету Всевышнего. Когда Бог судит грешников, почет его возрастает. Публично все узнают, кто это совершил проступок, затем наказание, то, что Всевышний делает. И как бы почет Всевышнего восстанавливается. Вот поэтому наказание обязательно. И причем вот это наказание, оно следует сразу тут указано. Если вот другие наказания, что мы учили, вот пока у Всевышний терпит все это, накапливается, то тут наказание следует сразу же, говорят. Никогда не откладывается наказание. Вот. Есть такое на иврите слово «макифин» – открытие кредита. То есть Бог не поступает, как лавочник, открывающий кредит за оскорбление его. Но оскорбление – это не значит, что ты просто богохульствуешь. Но если ты совершаешь плохой поступок, мудрец большой совершает. То есть как бы вот человек, которого мы считаем, что вот у него эти совершенные качества, совершенные поступки, учеба и так далее различает. И очень много есть другого в других источниках. Вот, например, не произноси имени Всевышнего понапрасну в шмоте. Потом за бессмысленную клятву тоже наказание следует сразу, как вот указано. Когда мудрец ведет себя неподобающе с другими людьми, невежливо говорит, ненадежно в торговых делах, тогда люди начинают говорить: горе такому-то, который изучал Тору, горе его отцу и учителе, которые обучали его Торе, счастливы те, кто не изучал Торы. То есть впечатление, то есть это как бы равно вот такому отрицательному впечатлению, которую этот неблаговидный поступок производит на людей. Вот. Когда мудрец Торы поступает недостойно по отношению к окружающим людям, это называется осквернением имени Всевышнего. Вывод. Грешник, любой грешник, он оскверняет имя Всевышнего, а тем более, когда этим грешником является мудрец. Вот это пятая мишна на таком вот простом уровне понимания. Теперь шестая мишна четвертой главы. Не переживайте, я не буду. Ну, чтобы вы не устали, это немножко к нам относится, к преподавателям. Смотрите, Раби Ишмаэль, читаю ее, сын Раби Йоси говорит: если человек изучает Тору, чтобы преподавать ее с небес, и ему дают возможность изучать, преподавать. И если он изучает Тору, чтобы исполнять ее с небес, ему дают возможность изучать и преподавать, хранить и исполнять. Значит, понимание какое? Простыми нашими словами. Человек, который изучает Тору, может ставить перед собой несколько конечных целей. Например, я хочу изучить Тору, и мне надо многое изучить, потому что я хочу ее преподавать. Или ставит такую задачу: я хочу изучить Тору, изучать, чтобы выполнять все заповеди. Бывает, что человек хочет изучать, ну просто изучать. Ему дают такую возможность, но в процессе он может уже становиться более благородным человеком и начинать что-то выполнять. И очень часто, когда какой-то учитель, вот вроде мне немало встречалось учителей по еврейской философии, может быть, вам, которые сами ничего не выполняют, никакие не заповеди. Это, конечно, неправильно, это не то. Вот. И тут же получается, но нельзя делать видимость, что ты изучаешь Тору для того, чтобы получить какие-то блага в неблаговидном виде. Вот, например, ты изучаешь Тору только для того, чтобы тебе дали как бы сан рава, и ты получал зарплату, и ты стал судья, а судья у них же связана с религиозной, с еврейской философией. Значит, итак, вывод. Человек, который изучает Тору, может ставить перед собой несколько конечных целей. И помощь с небес дается ему в зависимости от выбранного, от сделанного им выбора. Вот кратко. Далее, седьмая мишна. Она связана с судьей. Раби Цадок говорит: не отделяйся от общества и не делай себя подобным адвокатом, и не делай ее Тору ни короной, чтобы величаться ею, ни мотыгой, чтобы ею копать. Так сказал Гилель. И тот, кто пользуется венцом, исчезает. Ну, венцом Торы. Отсюда ты узнаешь, что всякий, кто использует Тору, забирает собственную жизнь из этого мира. То есть понимать надо так. Изучение Торы должно быть бескорыстным. С другой стороны, Тора дает человеку пищу. Так нет ли в этом противоречия? Вот даже слова мы учили. Нет Торы, нет муки и так далее. Что на самом деле происходит? Что Всевышний дает тому, кто занимается Торой, какие-то благословения, как бы заработок, на который он может приобретать себе еды. И вот религиозные люди вот поздравляют с праздником, и в них пишут: пусть Всевышний как бы подарит тебе благословение во всем хорошем. И вот я вот этот листочек там вот все вот даже держу тут себе под настольной лампой. И когда религиозные люди пишут поздравления, я вот, значит, смотрю эту схему. То есть там обязательно, чтобы Всевышний пусть одарит тебя своими благословениями. Вот. И тут получается так. В первой главе Авот Тора, духовная сущность, отделенная от этого материального мира, и она же божественная мудрость. Поэтому Тора и связывается с венцом царское величие, а царь отделен от народа, не связан с ним. То есть Тора во многом отделена людей, так же, как и царь отделен людей. И Тора также не имеет ничего общего с этим миром. Вот. Пишут, но это на простом уровне, надо тут более глубоко понимать. Но в то же время человек и Тора связаны с друг с другом, но они не объединены в целое. Поэтому человек вот должен учиться. И изучение Торы должно быть бескорыстным. Вот. Вот эта мишна. Затем далее, восьмая мишна. Раби Йом говорит. Это была 11-я. Угу. Раби Йом говорит: если человек почитает Тору, люди почитают его самого. Если же он позорит Тору, люди позорят его самого. Ну, то есть они как бы связаны, и мы видим, перекликаются разные мишнают. Вывод. Отношение к нам зависит от того, как мы относимся к Торе. Богачи Вавилона обладали важной заслугой, они уважали Тору, поддерживали ее изучение, деньги давали на нее, сами учились. Но мы должны знать, что вот это было написано в то время, когда каждый человек был религиозным. И вот как какое-то время в Советском Союзе было что для нас престижным? Получить высшее образование, еврейские дети, музыкальную школу, чтобы учились, еще там в художественной школе учились. Но главное, чтобы ты получил высшее образование. То есть были какие-то критерии вот твоего чтобы социального статуса. Чтобы
директор магазин был, Сунчик. Чтобы директор магазин стал.
Ну, но это учет. Ну вот вдруг моя сестра там сказала, хочу в торговый институт поступать. Я ни за что, только в медицинский институт. То есть вот какие-то, понимаете, в голове вот критерии социального статуса были. Так я хочу сказать, что в то время тоже критерий, вот учить Тору надо.
Сейчас.
Да. То есть... Если человек воздает уважение Торе, он и сам обретает уважение, так как объединяется с тем, в чем воплощен почет в Торе. Поэтому вы знаете, что евреи, они отличались, они шаббат соблюдали все и заповеди выполняли отдельно. Вот все, уважение. Но вот это восьмая мишна. Девятая. Снова суд. Раби Ишмаэль, сын его, говорит, видите, снова в настоящем времени, тот, кто бережется от суда, освобождается от вражды, воровства и ложной клятвы. А тот, кто горд в наставлении, глупец, злодей и гордец. Значит, вывод какой? Что судопроизводство, я подробно это не разбираю, потому что тут очень глубоко все. Это отдельно надо разбирать. Судопроизводство, смысл, это тяжелая и сложная сфера. И мишна не рекомендует любителям острых ощущений часто прибегать к услугам судей. Вот мы знаем поговорку, что каждый не освобожден от чего? От нищеты, от суда. Помните, у Кафка процесс мы читали. Человек вот обыденной жизнью живет, работает, все, и вдруг непонятно на что его осуждают, и вовлекли его в этот процесс и так далее. Вот процесс это. То есть это говорит о том, что ты должен вести себя так, чтобы тебя и не судили. Хотя никто, как
не есть... Судите, не судите,
да,
не будете.
Да. Но тут имеется в виду, за что судят, за что судят. Какие-то финансовые преступления, какие-то там... так далее и все. То есть, есть любители острых ощущений каких-то, то вот быть подальше от него.
Света, я тебя, извини, перебью. Далее да, есть да. Поговорка. Если ты начнешь судиться... то твои лапки превратятся в кирзовые сапоги. То есть издержки, понимаешь?
А, ну, ну вот, ну то есть быть подальше от этого. Но это на простом уровне. А тут еще в комментариях очень глубоко определено, кто глупец, кто глупец, кто злодей, кто гордец. Вот каждое слово это отмечено. Ну, а я так вот на простом уровне это сказала. Теперь десятое. Десятое.
Это половина только.
Подожди, у меня 12, 10-е. Я ж называю, ты проспал. Вот я каждую мишну, я ее зачитываю как есть, а потом немного комментирую. Итак, 10-е. Он же, вот этот же мудрец, а как его зовут? Сейчас мы посмотрим. А, Раби Ишмаэль, сын, то есть сын Раби Ишмаэля, да. Он говорил, не суди в одиночку, ибо в одиночку судит только один, кто он имеет в виду Всевышнего. И не говори, примите мое мнение, ибо они имеют на это право, но не ты. То есть какой вывод тут? Что суд должен быть коллективным. В противном случае судья уподобляет себя Всевышнему, что недопустимо. То есть это наставление, оно как бы продолжает тему предыдущей мишны. Что человек не должен быть гордым в наставлении. То есть не должен судить и определять закон Торы в одиночку. Вот вы знаете, что даже сейчас есть равинатские судьи. Вот один шофер мой по моему проекту, в свободное время он шофер микроавтобуса, а так он работает секретарем в равинатском суде. То есть все по Торе судят. Здесь, в Хайфе, вот даже можно у него спросить, адрес узнать и все. Ну, какие там вопросы? Вот вопросы разводов, вопросы разных тяжб и так далее всякие. Вот. То есть мы речь ведем не о суде таком светском, а о суде именно религиозном. Это я скажу. То есть смысл суд... И все дела там отличаются от всех других дел. Судья отделен от тех, кто судит. Он должен быть обязательно отделен от тех. И от родственников человек не может отделиться. Поэтому они, родственники, не судья ему. Поэтому вот и не разрешают все эти родственные отношения. Потому что очень многое от религиозного суда перенято и в таких судах, которые мы знаем, в судопроизводстве. Вот. И показано, что трое в состоянии отделиться от всех остальных. Вот поэтому здесь указано, что судить вот... надо вот ни одному, ни двоим, и трое. И вот я тоже вспомнила, вот наши трое. Трое, вот, вот даже здесь указано, что трое, да, в состоянии отделиться. Вот Коэлит говорит, двое лучше, чем один, а тройная нить не скоро порвется. Да. Ну, бывает, что... И указано, что вообще может судить судья, если его высокая мудрость доказана. Он может судить в одиночку, но если его разум достиг совершенной духовности и не объединяется с другими людьми, но все равно рекомендует, чтобы вот этот судья высокой духовности, больших знаний, чтобы он приглашал еще для суда еще двоих человек. Талмуд, Бава Кама, 30-я, тот, кто хочет стать праведником, должен исполнять требования трактата «А вот». Как в быту вот можно понимать вот эту мишну. То есть невежливо и неэтично требовать, чтобы твой совет приняли. Вот часто от нас просят совета. Но наш совет могут принять только добровольно. Тяжущиеся, то есть спорящие, имеют право принимать или не принимать мнение судьи, но они не имеют права оспаривать постановление суда. Они должны сами принять приговор, а ты, то есть судья, не имеешь права заставлять их. Ну вот тут не совсем, тут это понятно это мнение. Да, 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 вот вы правы. Скорее всего, неудачный перевод.
Ты можешь быть несогласен, но обязан.
Да, да. Но вот тут понятно, что мы можем советовать, но мы не можем как бы заставлять. А тут понимание, что суд должен быть коллективным, и вот желательно, чтобы не меньше 3 человек судили. Теперь дальше. 11-я мишна. Раби Йонатан говорит, тот, кто исполняет Тору в бедности, в конце концов удостоится исполнять ее в богатстве. А тот, кто пренебрегает Торой в богатстве, в конце концов будет пренебрегать ею в бедности. Объяснение основано на естественном микроустройстве. Это. Да. Да, 12-е. Ну, если кто потом захочет, можно будет комментарии посмотреть, но я кратко сказала, потому что это, в общем-то, от нас далеко.
Света, сколько всего будет?
12.
Нет, у меня последние осталось, они продолжаются, дальше будет. Да, у меня 12. Вот, 4-11. Вот. Вот, смотрите. Значит, посмотрите, хорошо. Я вижу, что вы не поняли эту 11-ю мишну. Я хочу сказать, что каждый, кто живет по законам Торы в бедности, в начале своей жизни, не оставит ее, когда разбогатеет. Всевышний испытывает человека двумя способами. Посылая ему успех или обрекая на неудачу. И то, и другое может склонить к греху или направить на путь истинный. Человек благодарит Творца, достигнув успеха, но он должен принять его волю и задуматься об исправлении своих недостатков и тогда, когда терпит неудачу. Испытание богатством труднее испытания бедностью. Если человек с достоинством выдержал последнее, то Всевышний поможет ему устоять и против соблазна богатства. Вот. Теперь следующее. Следующее, она нам более понятна и более близка. 12. Раби Мейер говорит, сокращай свои торговые занятия и занимайся Торой. Для тебя найдется много поводов пренебрегать ею. А если ты трудился над Торой, у него есть огромная награда, чтобы дать ее тебе. Тут, говорится, сокращай свои торговые занятия. Их можно сокращать двумя путями. Вот если ты ленивый, например, тебе не хочется ничего делать, ничего организовывать, не работать, но тут имеется в виду торговля, вообще занятие какое-то дело. Это лень. А другое дело, тут имеется в виду, что чтобы изучать Тору, находить время для нее, мы должны себя ограничивать во времени в любимом деле каком-то. Вот это подчеркивается, что ты ради Торы меньше занимаешься тем, что тебе очень нравится, что тебе любимо. То есть не просто найти баланс между необходимостью изучать Тору и ежедневными обязанностями, включая пропитание семьи. И наши мудрецы объясняют, как это сделать. Вот. И Тора не обитает в гордеце. Слова Торы можно сравнить с водой. Посмотрите, вот течет вода, она оставляет высокие места и собирается в низких. Так и скромность не связана с материальностью. Кто удостоился получения Торы? Моше Рабейну. А про него говорят, что он был скромнее всех людей на земле. То есть Тора не обитает в гордеце. Но качество скромность и вот то, что мы говорили, смиренность, они выделяются. Я вообще до конца не уловила разницу между ними. Вот как-то ну, общая вот эта смиренность. Смиренность и скромность. Ну, их выделяют.
Так. Соломон был.
Да, да. Смотрите, на первый взгляд это высказывание, вот это Рабби Мейра, вот это 12-я мишна, достаточно тривиально. Если человек будет день и ночь занят добыванием денег, естественно, что у него не останется времени на изучение Торы. А ведь закон требует от каждого определенное время в течение суток посвящать занятиям. Очевидно, Рабби Мейр обращается к выдающимся специалистам в своих областях. Таким людям позволено изучать небольшой отрывок утром или вечером в соответствии с их возможностями. Рабби Мейр призывает этих людей больше времени постоянно изучать Тору, хотя они могли бы отвлечься от своей работы для благотворительности или других добрых дел. Ну, то есть, что можно отвлечься от изучения Торы для своей работы, для благотворительности и других добрых дел. Вот я где-то читала, что к большому мудрецу приходят за каким-то советом. Он как палец вот держит в том месте, где он изучает, так он его и держит. И он очень быстро отвечает, и все. Но, да, но его ответ очень глубокий. Даже вы, примеры можно, да, было привести. Вот. А они как знают, один вот этот Рабби Мейр, вот которого мы упоминали, вот один случай из его жизни. Как-то он пришел в одно место, как бы в этот молельный дом, и там не оказалось свитка того, что вот надо было изучать в этот вечер. Он тогда взял, сел и по памяти все написал. Вот представляете, как знаю, что не только и найдут. Да, с 3 лет начинаешь. Вот у меня 4 внука, с 3 лет Хейдер. Но старший оказался вот очень мало способен к этим учениям. Поэтому у него, да, вот эти 3 способны, 3-й еще 6 лет, еще непонятно. 4-й какой способный, 2 очень, а вот старший, он не очень способный, он был, ну, как бы в интернате в Ешиве, и очень тяжело ему было, да. Ну, сейчас вот такой смешанный, но семья все равно такая ортодоксальная, но не каждому вот идет вот это вот все Тора. Так. 15-е. Вот, смотрите, если ты усердно трудишься, изучаешь Тору, то Всевышний щедро вознаградит тебя. Человеку, постоянно занятым напряженным трудом, нелегко найти время для изучения Торы и сосредоточиться на занятиях. Поэтому здесь и подчеркивается необходимость усердия. Награда же за эти старания полагается духовная. Она не может быть дарована в нашем мире. И все же для такого человека Всевышний делает исключение, удостаивает его награды еще при земной жизни, говорит Любавический Рэби. И вот, значит, я хочу еще сказать, что в интернете встречается очень много советов, которые как бы нам советуют, чтобы мы были совершенны, более успешны в финансовых делах. Вот сегодня, например, мне попался такой интересный совет самого богатого человека Китая, умный, и некоторые советы, они как-то вот даже перекликаются с нашими мудрыми мыслями. Например, он указывает, что важно в человеке, когда я принимаю, говорит, на работу людей, ну, он большой начальник, когда принимаю, то я не так смотрю на способности, как на то, чтобы человек ставил задачи, его прилежание и все. И очень многие люди, которые ставят задачи, проявляют усердие, прилежание, они достигают больших высот, чем тот, кто имеет изначально очень большие способности. И еще он говорит, что надо, например, не вокруг какого-то лидера вот так быть, а постановка задач. И в плане того, что говорить надо очень продуманно и так далее. То есть очень многие мысли интересных людей в нашей жизни, очень много примеров, они показывают, что то, что говорили наши мудрецы, оно актуально и в настоящее время. Да. Вот. Это последние где-то у меня были примеры. Это там. Угу. Все. Да. Угу. Да. Вот. И вот как я говорила, можно по всему тому сказанному привести очень много из того, что мы знаем по художественной литературе, по своей жизни, по истории и все. Вот. Да, вот эти разные. Вот смотрите, вот эти умные люди. Например, российский актер Константин Хабенский. Причина внутри нас, снаружи только оправдание. Все самое дорогое в жизни рядом. Вот, вот как мы говорили, что тот, кто доволен своему делу. Вот больше всего из всех, вот мне казалось как-то вот близка и очень понравилась вот первая мишна. Такая. Главное вовремя понять, что это самое дорогое. Все, все самое дорогое в жизни рядом. Все. Да, пожалуйста. Вопрос.
Никого? Возникли вопросы?
Нет, вопросы.
Потом.
Да,
сначала
конечно.
Вопросы, как
да,
обычно.
Да, да, да.
Да. Свет, вот четвертый, кажется, раздел насчет греха.
Ага, сейчас посмотрим четвертый, да, 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 да,
и
да.
И там
да.
Давно был суд над одним раввином, который с детьми гулял. Все раввины его защищали, что это неправда и так далее. Что? Ведь раввины знали, что Бог это знает. Они сами знали, что он гуляет. Значит, что? Они не верят в Бога и берут грех на душу. И считают, что Бога нет, и поэтому надо спасать своего раввина.
То есть они его оправдывали, получается.
Защищали.
А у него действительно грех.
А родители довели дело до суда, и суд заставил его уйти. Так вот, те раввины, которые его защищали, они знали, что
они
он
знали,
это дело занимает.
Это
все
делает.
Знали, что Бог это знает. Значит, что они в Бога не верят?
Значит,
вы что думаете, на этот вопрос ответить?
Кто у нас тут?
Аркадий, это мой дружок пришел. Да.
Религиозный, так что ему простите.
Не, мы с ним ходим на некоторые занятия, все, даже религиозные. Да.
Да. На этот вопрос, наверное, нельзя ответить напрямую. Скорее всего, ответ должен быть, я так думаю, да. Такой, что они, может быть, и знали, в душу и к ним не залезешь. И за вот такое, если это было лжесвидетельство, то Бог их накажет.
Это просто, на мой взгляд, просто говорит.
Я думаю, что не знали.
Люди, которые его защищали, представляют не Бога, а корпорацию.
Да.
То есть люди, которые его защищали, представляют.
Но мы не знаем, насколько
не Бога,
это было...
а корпорацию.
И кто они?
А они да. Защищали не потому, что они профессиональные и верят, не верят. Они защищали свои чисто профессиональные корпоративные интересы.
В данном случае.
И, к сожалению, очень многие такие объединения превратились не в подразделения, которые защищают и пытаются что-то сделать, связываться с верой, а то, что защищают. Они просто представляют собой корпорацию, который защищает свои собственные интересы.
На этом мы сейчас начнем обсуждать состояние религиозности в Израиле. Я думаю, это не нужно. У кого еще вопросы есть?
Ну, можно сказать, что вот именно эти неистинные мудрецы, которые вот отошли от учения.
Не мудрецы вообще.
Неистинные.
Пожалуйста, ты сказал какой-то пражский толкователь.
А, Маараль.
Магараль.
Магараль.
Ага. Га, не Г.
Надо посмотрю, посмотрю. Ваш вопрос посмотрю.
Он из Праги,
да?
Да, его так называют.
Можно и так перевести. Точно?
Это его комментарий. Конечно, он не участвовал. Это его комментарий. Но очень хороший, на каждую мишну.
Точный перевод слова мишна – это повторение. Вот. Но в целом мишнают все эти вместе. Это Талмуд.
А, это Талмуд. Все вместе, да?
И гемора, не только
мешок. Гемора это другое.
А гемора
что? Нет, это тоже штанг.
Ну, это тоже часть. Мишна и гемара. Талмуд это устная. Это устная Тора. Это устная Тора. Это часть устной Торы.
Так, Света, скажи, пожалуйста, раз ты такой знаток, я
как-то. Ну да.
Да, не, серьезно. Так ты мне скажи, что полагается за сквернословие по Торе? Если так употребляет нетабуированную лексику.
Пожалуйста. А это не
сквернословие
не в этом плане.
Я думаю, что это
надо, по-видимому, обобщить. Вот надо. Я думаю, это сквернословие, вот, например.
Он не может ответить.
Сейчас, я принимаю все мнения.
Вот объяснение качеств. Вот видите, вот у этого Рава Моше Хаим Луцата, у него по многим этим даже качествам, которые упоминала, есть более глубокое объяснение. Вот смотрите, у него, например, есть вот объяснение качества смирения. Вот я вам сейчас сказала, не понимаю. Вот надо мне посмотреть и понять. Смирение. Вот он объясняет составные
тебе
части.
Вопрос, нет, но есть одна из заповедей, Леня рассказывала, да. Где это сказано.
Сквернословие. Ну, Леня, скажи, что ты можешь ответить на этот вопрос?
Плетьми.
А, подожди.
По сидячему месту. По сидячему
месту. Улучевание.
Сколько раз?
Смотри.
Нет, солнце даже слово одинаковое. Послушайте, а может начнем сейчас?
Подожди, подожди. Да, вот я... первая мишна, что я 4 главы уже сказала. Да. Уважение. Что такое уважение? Кто уважаем? Кого уважает других? Значит, если он сквернословен, плохо говорит, это проступок, он не уважает. Людей и его не уважать. А вот какое наказание, это вот Леня.
Неуважение.
Да, это значит неуважение, это вот относится выходит к первой мишне. Да. Неуважение. Потому что в первую очередь, чтобы сейчас, тебя уважали, ты должен уважать других.
Семья может до 40 ударов дать.
Да. Сколько ударов?
Семья до 40 ударов.
Было.
Врач имеет право уменьшить
сейчас
количество.
Сейчас уже нету.
Да. А это розгами, да?
Она сейчас все будет...
Слушай, Раиса, сейчас в суд по мелким искам можно обратиться за моральный ущерб, за оскорбление.
Не путайте, пожалуйста, суд религиозный и суд по мелким искам.
Да, 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 это разное. Я просто говорю, что это тоже может быть наказание.
Пока вопросы еще. Нет. Марина хотела выступить, да. Она уже давно написала.
Нет, хочу.
Он тоже.
После Марины.
Тут вроде принято меня выпускать вперед, да, когда...
Ну, это я тебе по блату.
Вот именно. Своя рука.
Да.
Ну, Марина давно заявку
подала. Да. Еще тут рука вот. Так, господа, позвольте вы.
Я имею сказать пару слов. Да,
да все.
Прежде всего, я хочу сказать, что вот Света как подчеркнула, что она еще ученица, да? И я хочу отметить увлеченность ученицы, которая передалась и мне. Причем, вы смотрите, Света учится увлеченно в течение уже десятков лет. Я тут вместе с вами несколько лет, причем существенно поверхностней, чем Света. И, в общем, я потрясена тем количеством работы, которая уже на имеющейся у Светы основе, сколько она успела добавить за эту неделю только, чтобы
свободное время,
чтобы да. подготовить нам, да, свободное от своего проекта время.
Да.
От любимого дела.
Причем от любимого дела. Причем вы посмотрите, ведь когда человек говорит, о чем бы он ни говорил, он показывает при этом себя.
Подожди, пойди сюда, чтобы это было тут.
Не мешай.
Ты запомнишь сама.
Да.
Насколько Светина увлеченность вообще и Светина доброжелательность вообще сквозила сквозь все ее речи. Из именно материала, о котором говорила Света,
мне очень понравилось даже и в художественном плане, и в ментальном плане. Вот эта вот главка о цельности. Прямо хоть садись и пиши стихотворение, да? Насколько цельно все при всем различии каждой детали. Вот это просто легло, Тамара, да, на нашу художественную душу, да? Значит, все, мы с Тамарой занялись написанием стихов на эту тему. Заказываю. Теперь... Вот там прозвучало то, что задело тоже мое ретевое, мое любимое дело – это преподавание. Света сказала об умении ставить задачу. Я знаю, что моим ученикам, когда я еще работала в школе, геометрия давалась часто существенно тяжелее, чем алгебра, геометрия, которая требовала доказательств. Но если человек мог хотя бы показать, что требуется доказать задача, я его уже, если он хотя бы понимал, что требует от него, и не мог только доказать, я его уже отпускала с тройкой и с Богом. Пойми хотя бы, чего от тебя требует. Так, теперь, вот сейчас то, что я скажу дальше, оно одновременно прозвучит и как вопрос, но ко всем. Вот тут говорилось об уважении к окружающим, о внешнем виде, который выражает это самое уважение. Наш внешний вид не только вызывает уважение к нам, он и является показанием, да, уважения к другим. У меня была ситуация совсем недавняя, несколько дней назад, когда я не смогла заставить себя войти в автобус. Автобус, которого я перед этим стояла и ждала минут 15. И знала, что следующий будет только минут через 20. И я была перед выбором сказать людям плохо о тех, о ком я думаю плохо. А вдруг я не права? Не говори напраслину, не думай напраслину. А с другой стороны, я не поверила... не поверила в религиозность мальчишки, у которого была выбритая голова вот с таким вот прямоугольником, а кипа приклеена куда-то сюда, который стоял и циркал, харкал, да, себе под ноги. И он стоял сзади всех, а когда автобус подошел, опередил и сел на первое сиденье. И сидел не так, как он приготовился ехать, а сел так, что занял все сиденья лицом ко входу и смотрел на всех. И я не знала, что мне делать. Звонить кому-то, я не поверила, что он еврей вообще.
А ноги куда же поставил?
А?
А еще ноги на сиденье не поставил?
А то... Он на первом. Он был на первом. Он был на первом.
Ясно, что еврей.
То есть он попытался, у меня ощущение, что он попытался изобразить себя умением, только приклеив евреем, только приклеив к себе кипу. Все. Я не было никаких сообщений, ни хороших. Если бы были, я бы себя прокляла просто, что я никому не сказала. Но, я не знаю, может быть, он просто ехал, присматривался к ситуации, насколько ему верят. Правильно ли я поступила? Правильно ли я поступила, не сев в автобус, и правильно ли я поступила, никому не сказав?
Вот не села, и зря. А что ему ничего не говорила, правильно?
Которых я, ну, как бы через себя пропустила, я озвучила точно. И теперь я понимаю, потому что вот рядом...
Подросток, лет 15.
Человек, от которого плохо пахнет, он грязный, который весь касается твоем... Вот я теперь это больше понимаю.
Но, может быть, я должна рассказать. Сказать окружающим о своих подозрениях.
Надо.
Ведь полный автобус
отошел.
Это получается правильно. Он не уважает никого.
А потом
мы
с тобой не согласились. Уважает. Он стал обрамывать.
Вот тут оправдание вашему.
Поэтому я не могла сказать.
спросили?
Должна быть.
Саша, вообще.
Публично?
Я внесу небольшую яркость. А Марина поступила совершенно правильно.
А обсудим, может быть, что не
было. Он, скорее всего, не
поет.
Значит, не
поет.
Не дают. Они не
будут.
Никак. Люди, когда говорит один, ну, можно остальные
молчать. Поднимайте руку и говорите по очереди.
Папа, жить можно, но не дают.
Не дают.
Жить можно, но
не дают.
Марина поступила совершенно правильно, как настоящая еврейская женщина. Она позвонила по телефону мне и сказала, мне садиться в автобус или не садиться. И я сказал, не садись. Все.
Не составляй компанию,
это мужчина должен купить.
Да какой мужчина? Он подумал.
Я говорю, мужчина должен выставить его.
Ну не было мужчин там. Мужчин, к сожалению, нет.
На
90% мужчин в автобусах нет.
Я могу попросить тишины.
А если бы я сказала, он взорвался там.
Конечно, видно, когда, вот, допустим, ты в хорошем, в стиранной юбке, и кто-то вот тебя этим грязным... И если делаешь замечание, то недовольное получается.
Вы знаете, я хочу выступить немножко в постановочном плане. И мне очень жалко, что нет Александра, что он ушел.
Может, роль Александра вместо него?
Вполне. Нет, я имею в виду Бахмутского. Скажу сейчас почему.
Не то.
Не поймете. Понимаете, вот у меня впечатление такое, вот мы уже много времени занимаемся здесь. У меня такое впечатление, что возник какой-то определенный кризис. Какого-то. До тех пор, пока мы обсуждали вопросы Торы, там все понятно. Не познакомиться, здесь все хорошо. Но с нашим дальнейшим продвижением у меня очень большие вопросы. Вопрос связан с чем? Что углублять наше понимание можно только в том случае, если достаточно хорошо знаешь иврит. Просто на переводах пытаться анализировать значение разных переводов, это не очень, на мой взгляд, правильно и даже продуктивно. Более глубокое уже изучение требует все-таки именно такого подхода. Все остальное дилетантство. Но здесь есть второй вопрос, который может быть более важен для нас самих, чем изучать глубины, в которых мы все равно не можем разобраться. Ведь для чего вообще что-то мы здесь делаем? Мы делаем для того, чтобы две вещи применить или то изучать, что мы можем применить для себя, изменить какие-то свои реакции, свое поведение. Или второе, чтобы понять, что есть в нашем государстве, как это может быть применить, не но что стоит применять и в каком объеме. Мы, фактически говоря, замкнулись только на изучение самого текста. Без привязки этого как бы к нашим обычным жизненным ситуациям и ситуации того, что делается в стране. Наш, как и что должно распространяться. Как и на что должно распространяться вот то, что мы изучаем. И вот мне лично кажется, что вот когда мы особенно, когда мы начинаем брать изучение Пиркей Авот, потому что, в принципе, ведь очень многие пункты, которые там есть, они интересны в основном и очень часто с исторической точки зрения. Там, особенно связано с судебным производством. Мы не можем выходить из судебного производства того, что было тысячелетия назад. У нас есть то, что мы сейчас в современном мире. Вот это было бы очень интересно. И с точки зрения дискуссии, во-первых, и с точки зрения понимания самого смысла того, что нам дается в этих источниках. Вот поэтому я говорю, что мне очень жалко, что нет Александра, потому что мне в том плане, что вот мне было бы интересно, чтобы все попробовали сейчас высказать свое мнение вот по этому вопросу. Насколько это близко к тому, что... Я понимаю, что ты хочешь высказаться, да. Я именно в постановочном плане. Потому что действительно если мы будем идти в углубление уже идти туда, внутрь, мы не сможем по-настоящему это проделать. Потому что я понимаю, что вот когда я начинаю смотреть очень многие вещи, я не знаю иврита. Я начинаю смотреть разные переводы. Разный перевод смотришь, каждый начинает от себятина. Причем от себятина не очень понятно, откуда родилась.
От себя.
Да, от себя. Да. Я с тобой согласен. Она родилась именно от себя.
Но это затрудняет.
А с другой стороны, если уже там есть какие-то мнения, как говорится, есть основа, интересно посмотреть, насколько это вообще применимо к нам. И можем ли мы, а, исполнять, и, б, существует ли наше законодательство и наша основа жизни на этом?
Ой, у нас есть только два способа, два пути. Или вы забросите это, или выучите иврит. Раз, и то, и другое нас не интересует.
Иврит – это нереально выучить.
А забросить? Высказаться.
Нет, почему забросить?
А ты говоришь, нет смысла ходить?
Нет, я говорю другое.
Другие разделы.
Скажи уже подробно, письменно.
Подожди, Леня, ты выступлением скажи. Выступлением.
Не будешь. Значит, то, что сказал Анатолий, контора пишет.
Да.
Да, и
Саша услышит.
Вот, да. Значит, ты не хочешь выступать, есть еще раз, два,
другие. Да, свежему человеку высказаться.
Вот это вы скажете.
Аркадий.
Три. Первое. Значит, в России, где я работал, он жидкий, провозглашающий, да, выпивающий. Вот вы сделали предложение, попробуйте по своему предложению, так вот подготовьте.
Доклад о чем?
Я говорил, куда, как идти, что делать. Попробуйте
реализовать это. Значит, разберем.
Дорога, минуточку, могу сказать.
Ну, если ты тянешь на доклад.
Второе. Я вас уверяю, что единственный, так сказать, ортодоксальный текст, это текст только самой Торы. Я весь Талмуд.
А кто не спорит?
Да, а весь Талмуд, это есть мнение, личное мнение людей, которые там выступают. Так. И когда вы будете читали на иврите, то же самое вы бы помните. Что на русском, что на иврите. Так. Вы читаете 10 мнений, чтобы выработать свое. Не играть никакой роли, на каком языке вы
читаете. Вот,
да. Рядом, женщина, да. Я хотел выразить благодарность докладчику, что она не побоялась залезть в это дело, пытаться разобраться, свое мнение, как она поняла, высказать. При этом она справедливо говорит, что это только вот, как я понял, так высказывает. И последнее, как говорят в России, век живись, роду раку.
Я просила, чтобы дал ей высказаться.
Ты видишь, собрали.
Так,
не надо я.
Хорошо, хорошо, хорошо. Так, после меня. Спасибо.
Почему?
Все, все.
Заявлено было.
Все, все, все.
Что все?
Ну, пусть скажет.
Короче, мы время не теряем.
Ты на меня показал, я встала, да? Послушно. Так, это не стихи, то есть эти высказывания, при том, что они, конечно, несколько отличаются в разных переводах, высказывания не только в Мишне, Тора в переводе тоже звучит по-разному у разных людей. Несколько переводов существует. Все равно есть смысл, до которого там следует доискиваться. Гам-шам-гам-шам. И там, и там.
Гам-шам-шам, это там, гам тоже.
Шам,
это
там. Да. Давай.
И там, и там. Стоит доискиваться.
Анатолий.
Спокойно.
Ну, Анатолий, я не нервничаю.
Товарищ.
Ну, я его не знаю, но я первый раз вас. Во-первых, он сказал так. Ребятки, ну, слушайте меня. Вот, он сказал, во-первых, да, он говорит, что, конечно, надо знать глубоко иврит. Вот извините меня, я приехала сюда в 58 лет. Я уже учу этот иврит сколько лет, но насчет слова «глубоко» я не могу вам сказать. Как я могу вот это глубоко залезть в эту Тору, там все, да? Я немножечко слушаю. Вот мне Света рассказала на русском языке. Спасибо, я у нее немножко поняла. И чего лезть вот это вот глубоко? Глубоко это не для всех, правильно? И потом еще я минуточку, это вторую часть, да, мне очень не понравилось то, что он говорит, это постановочная часть. Разве мы здесь играем во что-нибудь? Разве мы смотрим постановку? Нам интересно то, что Света рассказывает. Какая постановочная часть? Хорошо, пожалуйста. Это я понимаю, но постановка.
Сначала мы учили книгу Тания, созданную родоначальником того движения, где мы находимся. И мы все сказали, что она для нас слишком сложна, и мы с удовольствием перейдем на Тору. И Саша так и сделал. Поэтому его выступление совершенно правильное. Если бы он сказал, что давайте вот это учить, тогда это было бы спорно. А что касается того, что вот мы читаем в переводах, этот вопрос в России, в Киевской Руси, был поднят 1000 лет назад, когда Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, после того, как Русь приняла крещение, приказали перевести Тору Иосифа Флавия на русский язык. И это вызвало возмущение византийского патриарха. Он считал, что надо выучить греческий и читать на греческом. Но так люди, которые хорошо это знали, сказали, что на греческом столько ошибок, что лучше мы переведем по-своему и учтем их ошибки. Теперь по существу. Вот Марина очень правильно отметила, что Света говорила с воодушевлением, искренне, и поэтому легко было слушать. Вообще эту книжку Рамбам считал пособием для судей, что они должны руководствоваться, когда вот уходят в свою комнату, этой книгой. Что правильно, наверное, на самом деле. Из всего, что Света говорила, мне возражение только по тому вопросу, что она хотела представить астрологию в хорошем виде. Вот этот пражский товарищ, который жил, он жил спустя 1000 лет после Торы. В Торе и во всем Танахе нет ни одного человека, который бы защищал астрологию. Хотя евреи жили в плену Византии, где астрология была на высоком почете. Начиная с Моисея, все крыли Тору как могли, потому что считали, что астрология подразумевает, что не Бог командует парадом, а какие-то звезды. И считали, что это новый вариант идолопоклонства. Рамбан однажды с одним астрологом спорил, и они вместе просчитали биографии 100 известных преступников и 100 известных раввинов. Результаты получились кошмарные. И астролог выпутался таким образом. Надо учитывать не когда человек родился, а когда его зачал. На что Рамбам сказал, ты исключаешь проверку тогда. Кто знает, когда это было? Рамбам не знал, что через 8 веков Поппер это сформулирует. что если нельзя проверить какую-то теорию, то это значит слова. Это только слова. И Рамбам вот в связи с астрологией сказал такую вещь. Вот если взять тех людей, которые попали в Содом и Гоморру, или которые попали в потоп, там были огромное количество людей. Астрологи могли им насчитать любые биографии. Но Бог сказал, и все пошли на тот свет. Что он говорил, это доказывает лишний раз, что астрология не имеет права претендовать на то, что она может командовать, кем человек будет. И то, что в Торе записано, что у человека есть право выбора и свобода воли, вот что самое главное для человека. Он должен знать, что он сам хозяин своей судьбы, и это только укрепляет его уважение к Торе, который говорит, что не кто-нибудь, а только он хозяин своей судьбы.
Правильно. Минуточку.
Стой.
Я хочу добавить.
В шести заповедях сказано ясно, недвусмысленно. Не занимайся астрологией. Точка.
Грязный. Так в Индии, подожди, в Индии и считается с момента зачатия возраста, как
это в
то время, что ребенок в животе.
Да, это
право Индия. Выбора.
Так.
Индия,
так.
Так, вот это тоже.
Как я понимаю, желающих нет, поэтому я выступлю с заключительным словом. Ну, давай прямо с астрологией, да?
Угу.
Раз уж эту тему задели. Значит, Махараль...
Но тут нет астрологии. В этой книжке ее не может быть.
Тут просто судьба и звезды.
Они тогда еще ее не
знали. Нет, это не в этой. Это комментарии Махараля.
И вообще Рамбам считал, что когда проиграли войну, и храм разбит был, второй храм, то люди... В ужасе от этого дела перешли на греческую философию, перестали по существу быть евреями. Вот как возникла астрология. У евреев астрология. У евреев.
Понятно. Значит, к вопросу о Махарале. Сразу.
А что, на Бог?
Значит, когда надо четко и ясно понимать, когда мудрец говорит о человеке вообще, и когда мудрец говорит о иудее, о еврее, человеку, человеком, который придерживается Тор. Вот. Махараль жил в Чехии, вот, и вполне возможно, что свое изречение в то время, кстати, он считается, что он был создателем вот этого голема, искусственного человека. Вот, целая история в Праге каждый раз.
А, это вот этот, да?
Да, каждый раз, каждый раз в Праге рассказывается.
Он вообще дельный человек.
Это история, а?
Был дельный человек вообще-то.
Да, ну вот он, что Миша не говорил.
Да. История.
Это прямо да, перевод
он
его.
Он создал этого малого не просто так, а для того, чтобы евреям было полегче. Вот, да.
Значит, как самооборона.
И поэтому вполне возможно, что когда он говорил свои слова, он имел в виду просто обычных людей. Вот. И это действительно в иудаизме считается да, так, что на иудеев астрологические прогнозы не распространяются.
Точно, так я рассчитал.
Вот, да, а на обычных людей – да. И с этим и это тоже можно легко понять, потому что у обычных-то людей Торы нету. Вот, значит, они должны как-то ориентироваться в мире. Вот, ну вот, им и дается эта помощь. Значит, насчет зачатия и рождения. Значит, я тут волею пославшей, как говорится, нет, занялся, когда я занимался землетрясениями, я об этом не рассказывал, вот сейчас это становится чуть-чуть яснее. Обнаружена очень интересная вещь, я о ней скажу в конце. Сейчас не буду ваше внимание занимать, кому интересно, тому интересно. Значит, что вот по докладу прозвучало мнение какого-то мудреца насчет того, что кто там для чего рожден, и человек якобы рожден для смерти. И это совершенно противоречит просто всему, что известно из Торы, вот, человек был создан и рожден для жизни. Он был рожден для жизни в Ганедане, и только в результате его действий он даже пишет, что он привлек в мир смерть, а не то, что она там как-то возникла. Вот, или была, потому что известно тоже из той же Торы, что в Ганедане никто не умирал, ни люди, естественно, Адам и Гава, ни даже животные. Понятия о смерти не было, и это в свое время потом как раз ввело в заблуждение Каина, когда они приносили жертву вместе с Авелем. Да, потому что никто из них не понимал, что...
Девочки,
такое.
Тихо.
Пожалуйста, слегка, извините. Выйдите в коридор и поболтайте. Извините.
Никто из них... Да, ну, в общем, в принципе, мне не мешает, но это как-то мешает остальным.
Знаешь, бол стоит.
Да. Что в Ганедане никто же не умирал, и поэтому, когда предложили, когда один из них, да, Авель, принес жертву барашка, вот, то это было для них, для обоих, огромным потрясением.
Обоих это кого?
Каин и Авель.
Авель убил, и для него это было потрясение.
Да, он не хотел. Он не хотел.
В Торе об этом не слышал.
Он не хотел.
Все, мы не будем спорить.
Это чего
сейчас
разводили барашки?
Мы не будем сейчас спорить о трактовке.
Ну ладно, не будем, значит.
Мы не будем сейчас спорить о трактовке тех или иных заповедей тобой, мной и еще кем-нибудь другим. Да, каждый, как говорит Толя, высказывает свое мнение, и иногда он даже с ним не согласен. Вот. Значит, вопрос когда мы были тут на концерте Городницкого, вот, он перед выступлением сказал не просто фразу «прошу выключить телефоны», а он сказал так, была, да?
Да,
он сказал так: «Я попрошу вас не забыть включить телефоны после концерта».
А я съела без звука, оказалось,
затем не
сделалось.
Да? Ты всегда так говоришь.
Каждый раз.
Мы тут все про уважение. Да. Вот, да.
Даже убрал бы.
Вот, значит, вопрос о том, что осталось не совсем понятным для Светланы. Энаш. Имя Энаш, не знаю, меня, может быть, поправят, я не знаю, как зовут нашего уважаемого сотрудника. Энашут на иврите – это человечество. Поэтому имя...
Сын человеческий.
А? Да, Энаш, да, Энаш как... ну, считается, что он как бы даже основоположник начала человеческого рода, хотя он же жил потом, после потопа, Энаш, да? Или нет? Не помню.
То есть не член рядовой?
Это из рода Адама. Все, цепочка, 10 человек. Вопрос о награде и наказании, который часто поднимается на семинаре, и так и не приходит мне к какому выводу. Вопрос в Торе сложнейший. Однозначного ответа на него никогда никакого не бывает, поэтому этот вопрос всегда относят именно к суду. Да, как Равинатский религиозный суд постановит, значит, вот так оно и должно быть, потому что никто, кроме них, лучше Торы не знает, только поэтому. Значит, теперь...
Ой, что это такое? Я
полностью выключить.
Вы уронили его на.
Нет, подожди, я
потом включу. Если не забудешь.
Съела без звука. Все, все, говорите, говорите.
Не забудьте включить.
Не забудьте включить ваш телефон.
Я всегда забываю. Вот не включился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Все, сейчас без звука. Я же его даже убрала.
Значит, теперь к вопросу о том, что Анатолий говорил, каким курсом двигаться дальше, может быть, менять, не менять, это еще нужно будет с Александром обсуждать. Но два вот этих вот вопроса. Значит, иврит, тут я полностью согласен с предыдущим докладчиком, выступающим, изучать иврит, как говорится, пожалуйста, есть масса курсов, да, и каждый может на эти курсы ходить, и будьте любезны, каждый может на эти курсы ходить и повышать свою квалификацию. Значит, поэтому, конечно, не просто мы глубоко не можем залезть, даже зная иврит. А дело хуже обстоит гораздо, потому что, ну, насколько мне известно, я могу, что называется, сколько у нас еще не дать, значит, положение с изучением Торы вообще в Израиле, другого я просто не знаю, и среди русскоязычных людей в особенности, таково, что каждый человек выбирает себе учителя. Это записано и в Торе. И если тебе по каким-то причинам, знаю я таких людей, не подходит данный учитель, ты имеешь полное право безо всяких обид так уйти к другому, и никто на тебя претензий никогда не будет. Ни сам учитель, ни члены группы и так далее. Люди понимают, что либо уровень не тот у тебя, либо уровень тебя не устраивает учителя, либо там еще тысяча одна ночь, может быть, причина. Поэтому не следует думать, что если мы будем хорошо знать иврит, даже хорошо разбираться в подлинниках, у вас будет какое-то общее мнение, возникнет в этом коллективе, это не научно-исследовательский институт, поймите.
Там нет общего.
Нет, но бывает так, что люди собираются в коллективе и работают над разработкой какой-то одной там конструкции. Да, в конце концов, ретранслятор запускают в космос. Ну, по моему опыту. Вот, значит, но здесь так не получается. И не будет этого. Поэтому общая идея принята такая. А вот нас в нашем хедере, в нашей ешиве учили так. Вот, и все. И если кто-то с тобой не согласен, ну окей, ты не согласен, иди к другому. Вот, ищи себе учителя, написано, да, там, найди себе учителя, открой первую главу, да, сделай себе
друга. Тут очень много про учителей.
Да, вон в первой главе, но мы же там первые три. Вот, да. Значит, если пытаться пойти по второму пути, который ты говорил, вот, то есть большой риск превратиться в политический семинар. Потому что даже если у вас сформировано очень хорошее представление о Торе, о Пиркей Авот, о том, как надо себя вести, вы соблюдаете все заповеди, какие только можете себе позволить, так никакого отношения это к жизни, правительству, политике, к тому, что творится, вы не имеете, поймите это. Вы не хозяева страны. Скажу такое слово. Решаете не вы. И что бы вы тут, как говорил Бен-Гурион в свое время, классическая фраза, они там внизу могут крутиться пропеллерами, мы все равно сделаем так, как считаем нужным. Вот это все, вот это вся политическая структура, с которой мы имеем дело. Поэтому наша-то задача не в Кнессет пролиться, правильно?
А в быть Кнессет.
Да. Чтобы, да, чтобы вот именно, так сказать, поднять хотя бы свой моральный облик морали до того, что, для того, чтобы тебя приняли там.
Ну,
то есть там принимают всех, конечно, но посылают не туда. Я имею в виду, приняли хорошо. Да, хорошо приняли, да. Вот это примерно. Так, и к вопросу о. Возвращаюсь об астрологии, если кому-то интересно.
Ну, а я вот из астрологии хочу сказать.
Подожди, пусть. Ну подожди, он же это говорит.
Ты закончил, да? Ему...
Нет, он еще не закончил. Подожди, он скажет.
Я хотел закончить тем, что рассказать немножко о проблеме астрологии сегодня.
Пять слов?
Не,
ну сколько надо?
Нет, немножко.
Это будет еще 3
пожалуйста, несколько минут.
Давай.
Да. Ничего не увлек.
Значит, дело в том, что выяснено, это совсем недавно, выяснено, что если вы знаете, все увидели всяких по телевизорам, когда где-то происходит землетрясение, демонстрируют этот ролик с записью вот этих вот землетрясений, там, аж до небес, да, и прочее. Пугают. Да. Вот. Значит, но есть одна вещь, которую никто не знает. Вернее, специалисты знают, но никто внимания на это не обращает, не обращают внимания публики, и это понятно. Что во многих случаях на станций сейсмических на земном шаре сегодня огромное количество, несколько сотен. И вот и все эти станции были в свое время сделаны в плане обнаружения ядерных взрывов под землю. Вот. А потом уже перешли в использование сейсмологов. Вот. Так вот, на многих станциях, на очень многих станциях в разное время возникают так называемые длинно-периодные колебания. То есть вместо вот такого вот, с частотой там до 3 кГц приблизительно, да, идет вот такая волна, причем очень медленная и очень большая, превышающая по амплитуде даже самые сильные землетрясения, с очень характерными свойствами. Во-первых, длина этой волны очень редко превышает плюс-минус, она всегда около 15 минут приблизительно. Бывают короткие и редкие, но они маленькие. А вот если уж по-настоящему, так где-то минут 15.
То есть типа инфразвука, да?
Да, это минуты. Значит, да, то есть на периоде 15 минут таких периодов, на времени 15 минут, таких периодов, ну, может быть, 10.
Вот. То есть это полдлины волны, там, четверть.
Ну, да. И это, в общем, по идее, никакая не волна. Хуже того. Вот эти вот сейсмоколебания, да, они на станциях записываются так называемыми высокочастотными сейсмоприемниками с полосой где-то там, от нескольких герц, ну и до 3 кГц. Это сейсмические приемники обычно, они называются геофоны. Да, понимаешь, да? Вот это... Ну, или электродинамические, это на разных принципах они построены.
Электроэлектронные.
Да. Да, всякие, да. А вот медленно периодные колебания такие, такого рода приборы писать не могут в принципе. Они их не видят. Откуда же они берутся? Это на этих станциях, кроме геофонов, стоят еще классические сейсмографы. Так называемые системы СТС. Вот, где... Большой груз, десятки килограммов, подвешен в пространстве на пружинах, да, земля под ним ходит ходуном, а он стоит как в кокуне. И тогда перо, естественно, пишет разницу между ним, да, Толя понимает. Вот. Да, ну, акустика. Вот. Но вся штука-то в том, что даже такой прибор не может писать медленных изменений. Вот. Он может вот это вот записывать только в том случае, если воздействие идет прямо на этот груз. То есть это в чистом виде изменение уровня гравитации вот, данной точки. В чистом виде. Вот. И дальше там можно было много разговаривать о том, как и где эти сигналы появляются. Они могут появиться везде на земном шаре, от Антарктиды до Арктики. И есть зоны особо частого их применения. Но что интересно, что это явление может, я не говорю, что должно, может оказывать влияние на человеческий организм. Особенно в момент рождения.
А предсказать, кто выиграет войну, она может?
Нет.
А все астрологи предсказывают.
А поэтому тебе Элизабет Левин и говорит, что в этой части, которой занимается она в частности, да, и астрологии как таковой вообще, есть небольшое количество трезвых и нормальных людей, исследователей, и есть огромное количество всяких шарлатанов. Да, которые могут предсказывать все что угодно. А насчет того, что кто выиграет эту битву, это уже не астрология, это нечто другое. Это вот это вот предчувствие.
Нутром чую,
да. Это
совсем.
Да, это Миша по своим таблицам рассчитывает.
Ну, он может тебе сказать, что он по таблицам рассчитал. Почему я их с астрологией связал? Я посмотрел на эти станции. В какой момент возникают вот эти колебания? И оказывается, что они возникают очень близкие моменты времени к тому, когда над станцией оказываются определенные планеты, Луна или какие-то созвездия одни и те же. Это трудно себе представить. Точное совпадение идет с точностью до минут, особенно вот там на станции в африканской, на африканских станциях, где землетрясения редки, собственные, вот, с точностью до минут. Земля-то крутится, да? 24 часа у тебя в распоряжении, помноженное на 60 минут. А вертикаль, проведенная из центра через эту станцию в небо, точно в тот момент, когда эта штуковина направлена на, к примеру, Юпитер.
Вот почему на? Почему к примеру?
А
ты
потому
говоришь, что... Луна, ты говоришь звезды, ты говоришь что-то еще.
Нет. Да.
Что?
Да.
Что-нибудь всегда сверху.
Объясняю. Объясняю. Эти объекты попадают в зону приблизительно 10-15 градусов. Ну, как луч, да? Это называется диаграмма направленности, да?
Люди говорят, что сверху всегда что-нибудь да есть.
Что-то есть.
Нет.
Вы правильно говорили.
Сверху не всегда что-нибудь это да есть.
Девятся,
Юпитер попадет в эту зону, Юпитер упадет.
Один раз 180 лет. Неважно. Ты сказал одно, другое, третье. Так что именно воздействует? Леня. Или каждое по-своему?
Леня.
Каждое по-своему.
Вношу ясность. Очевидно, непонимание. Товарищ не понимает. Воздействует не Юпитер или Луна. Сигналы или поля, или что называете, как хотите, идущие оттуда, исключительно слабые. Воздействует вот этот пучок мощнейший, который идет в эти 15 минут из-под земли. Вот эта диаграмма направленности, она и имеет и размер 15 минут примерно, 15 градусов, простите меня.
Конус,
да. Который шел, дошел до Юпитера, раз, излучение есть, пошел дальше, излучение кончилось.
Саша, не может быть это вот просто...
Так все равно, хорошо.
Я вам докладываю.
Земли, тогда ребята, на что реагирует?
Ребята, я вам докладываю промежуточный этап работы. конечно, который совершенно не закончен, просто потому, что к слову пришлось.
Это предположение.
Да, да. Предположение.
Что почему там командует,
да, почему, да,
из-под земли. То есть, да, да, поймала вот это.
Что причина, причина всякой астрологии, да, может оказаться не там, а там.
Там.
Это здорово будет, когда слово «астро»
А еще я знаю одного специалиста,
геологию,
знакомого, который
и, кстати, это,
по поведению, ну подожди, Рай, по поведению животных, а именно рыбки в аквариуме. А, ну ладно.
Я бы не стал, злоупотреблять вашим временем, если бы это было глупостью и невозможно. А,
очень я сейчас интересно.
Этот вопрос изучаю, только и всего.
Я прошу. 30 секунд еще.
Хорошо, ты говоришь, кон, земля или что-то в земле реагирует на то, что что-то есть.
Нет, я этого не сказал.
Нет, я это услышал.
Лёня, в конце там...
Внутри.
Врубись.
Да. Ты сказал, луна или какие-то планеты, или какие-то звезды.
Нет. Попадают.
Попадают в этот самый...
В этот конус.
Я понимаю, так я спрашиваю, любой из этот самый попадающий влияет.
Лёня, Гермеса прислепится.
Обратите внимание. Обратите внимание, прошу.
На этого бестолкового.
Прошу внимание в Google. Я прошу внимание в Google. Момент важнейший. Момент.
Сумасшедший момент. Тоже тут ходит.
Мы имеем дело, да, с...
Так его.
Что? С влиянием кого-то из-под земли.
Нет, мы дело не с тобой имеем, а мы имеем дело со схоластическим смешением понятий. Я ведь не говорил о том, что это влияет. Я говорил о том только... что когда луч доходит до туда, излучается с земли что-то. Когда Толя, когда Леонид меня служит, уже третий раз он не понимает. Он говорит, что я говорил о том, что влияет оттуда.
Совпадает, неважно.
Нет, важно.
С чем совпадает?
Нет, важно.
Саша, это не семинар. Нет, это
про астрологию. Это не про астрологию.
Давай. Ну, все, сиди. Тихо.
Вы закончите этот базар.
Тихо.
Был разговор про вежливость. Одни люди придумали очень вежливую фразу и послали ее в Гиннес, да, с требованием признать ее самой вежливой фразой в мире. В связи с этим общество Гиннес разослало всюду с просьбой прислать свои варианты. Первое место получила такая фраза. Как известно, в Англии премьер-министр получает 100 фунтов, там, допустим, в неделю, это не важно. И когда кто-то требует, чтобы министр ушел, да не говорят уволить его отставку, а говорят, я прошу снизить жалование премьер-министру на 100 пунктов.
Это влияет.
Это влияет. А это влияет? Тоже нет. Все, еще кто хочет выступить?
Я бы хотел на ваши слова, что вы все быдло, которые ничего не решают.
Ну вот еще один пример. Я сказал быдло?
Смысл-то
не нужен. Нет, это вы вносите в это. Я не сказал быдло.
Вы люди, которые ничего не решают.
Не решают.
Я с вами не согласен.
Вы ради Бога.
На основании 25 лет жизни в Израиле, раз так, на выборах у вас есть свобода воли выбрать, кого вы хотите. И массовое сознание это меняет. Был когда-то вода, я принял, теперь воды.
Ученый, он член думает.
Саша, не надо спорить.
Аркадий, я вам сразу скажу, я не хочу превращения семинаров в политинформацию.
Это не то.
Но не надо приговорить, что...
Не надо...
Я выскажу свое мнение, у вас свое.
Но свое не меняйте, да. Ты потом в конце мне еще.
Закончите семинар.
Мы идем дальше, ребята, у нас мало времени. Я предоставляю последнее слово.
Саша, можно спросить ваш вопрос? Что такое СТС? Скажите, пожалуйста. Это аббревиатура?
Аббревиатура – это система Не помню, что система сейсмографа какая-то.
Какие-то станции, которые могут реагировать какие-то колебания земные. Ну ладно, поэтому я хочу сказать, вот очень интересно, что я знаю специалиста, который по поведению животных, а именно рыбок, и у него рыбки в аквариуме определяют землетрясение. Да, да, и он пытается достучаться до кого-то и что-то, да. Этого очень гневный.
Александр Негодин.
Да, его внук занимался у моего Саши. Мы были дома, все, ну вот это. И вот насчет, подождите, но я не могу. Очень кратко, комментарий, что говорил Саша, насчет этого я скажу. Вот тоже, самый богатый человек в Китае, он говорит так. Подожди, я ставлю какую-то задачу и прошу ее разрешения. Вот если 99% большинство людей, присутствующих, советуют так-то, я это отметаю. Мне нужно оригинальное решение, у которых нет. Если они так считают, это значит принято как бы в других корпорациях, а мы должны найти что-то новое. Поэтому то, что делает, допустим, Саша, то, что делает Элизабет, это что-то такое новое, вроде бы необычное для нас, но оно может иметь место.
Все одно, что я не китаец, поэтому...
Разное, может быть, интересно. Потом я не говорила за астрологию, а тут я просто ссылалась на комментарий, что мне по одной мишне встретилось вот такое мнение. Звезды, судьба. И в другом месте я очень удивилась и просто передала это. Элизабет и все. А то, что вот уточнение, это было очень интересное, что товарищи наши говорили. Значит, я полагаю, что то там вот про черви, смерти... Видно, я до конца что-то недопоняла, и так вам изложила, и поэтому вот в такой интерпретации мы поняли. Значит, вот эти моменты, вот вопросы я законспектировала, надо к ним вернуться и более глубоко понять вот эту мишну. Это значит, я сама недопоняла и не так изложила, потому что я тоже думаю, что не может быть такой перевод. Потом, значит, насчет иврита. Я тоже ощущаю большую потребность в иврите, но не в плане того, чтобы вот в это, потому что до этого способности никогда не дойдут. И тут, между прочим, в Хаге такие есть лекции прекрасных лекторов на иврите, но все эти сложные моменты ты никогда не сможешь понять, хотя вот по истории я же закончила вот этот хайский университет, эту туристическую школу, подожди. Вот. Но иврит, необходимость его изучение, и если есть какая-то возможность дома ученых, вот мы уже у нас, у тех людей, у кого есть большой интерес, то можно просить Сашу, чтобы хорошего дали преподавателя, чтобы мы все равно продвинулись и стали полноценными больше людьми, чем здесь. Вот, несмотря на все это. Теперь, значит, смотрите, я всех благодарю, которые пришли, что сидели очень тихо, что дали возможность говорить за это. Благодарю за комментарии, комментарии существенные, вот какие были. И за то, что поручили, доверили, и за то, что так хорошо приняли.
Спасибо.